Мы читаем Талмуд Эсрот Сферот, первый том, первая часть, страница Тет-Вав, 15-я, внутреннее созерцание, 5-й пункт. Можно найти материалы на сайте КАП-ТВ, можно задавать там же вопросы, избранные вопросы будут заданы в течение урока. Талмуд Эсрот Сферот, первый том, первая часть, страница 15-я, Тет-Вав, внутреннее созерцание, 5-й пункт, 2-я колонка. Как формируется отличие свойств в творении относительно бесконечности? 5-й пункт. Однако пока еще это установлено только в нашем мире, в душах нефеш людей, но относительно нешама, о которой сказано, что это часть Творца свыше, пока не выяснили, каким образом она отделяется от Творца настолько, что ее можно назвать частью Творца. И нельзя сказать изменением свойств. Этого ни в коем случае нельзя говорить, ведь мы уже выяснили, что Творец — это простой свет, содержащий все разнообразие свойств и форм, включая противоположные формы и свойства, имеющиеся в мире, в простом единстве, в виде один, единый, единственный. А если так, каким образом может сформироваться изменение свойств в нешама, чтобы она стала отличающейся от Творца, и вследствие этого отделилась и стала называться частью Творца? И действительно, эта проблема наиболее сильно проявляется в свете бесконечности прежде сокращения, так как вся эта реальность перед нами, все миры, высшие и нижние вместе, определяются в двух видах. Первый — это форма всей этой реальности до сокращения, где все было тогда без границ и без конца. И этот вид называется светом бесконечности. Второй вид — это форма всей этой реальности после сокращения и ниже, где все уже в границах и мерах. И этот вид называется четырьмя мирами Ацилут, Брия, Ицира, Асия. И знай, что в сущности Творца Ацмуто не может мысль воспринять ничего, и нет в нем никаких имен и названий, поскольку все, что не можем постичь, невозможно назвать по имени, ведь каждое имя — это постижение, которое показывает, какое свойство мы постигли в этом имени. И поэтому, конечно, в сущности Творца Ацмуто нет никаких имен и названий, а все имена и названия — только в свете, который распространяется от Творца, и распространение света до сокращения, наполнявшее всю реальность без границ и без конца, называется по имени бесконечность. И в соответствии с этим следует понять, что определяет свет бесконечности и в чем он выходит из общей сущности Ацмуто, настолько, что его можно определить по имени, как мы это спросили выше по отношению к нешама.
Эти вещи, которые мы не совсем понимаем, мы представляем себе неизвестно что, и у нас нет никакого контроля над этим, но в чем-то нужно как-то принять, что мы не можем определить, что такое эйн-сов, бесконечный, согласно каким-то параметрам, которые мы знаем из нашего мира. Но если мы говорим о воздействии Творца на творение, которое Он сотворил, то есть это состояние, которое оно называется бесконечность инсов, то есть прямая форма Творца от сильного творения называется бесконечная отдача, и творение должно достичь этой бесконечной отдачи в обратном движении к Творцу, чтобы достичь ступень Творца, все его совершенство. Для этого мы должны познать это из действий Творца, сказано, из действий Творца я познаю тебя. Тогда мы сами достигаем этого состояния бесконечность и включаемся в него. Место, котором тут так много не поговоришь, но если вы хотите спросить, пожалуйста.
Говорит, конечно, в Цмуто нет там никакого названия, а все имена и названия только в свете Творца, который распространяется.
Свет Творца, который распространяется, он уже распространяется в желании получать творение. Это называется распространение. И тогда насколько он понимает, что в нем распространяется, он дает название Творца. Но это не связано, это не о Творце, а о своем воодушевлении, потому что он не может что-то сказать о свете. Свет этот сам, он уже следствие, он сочетание отношения Творца и творения.
Да я понял, у меня название только в свете Творца, или что значит в результате?
Это результат распространения чего-то от Творца внутри творения, когда творение впечатляется. Это вы согласны этому, дает название своему воодушевлению, своему впечатлению.
Ацмуто мы вообще не занимаемся?
Не в Ацмуто и не в свете, а лишь в его воздействии на нас. То есть мы должны точно знать, мы занимаемся только нашим впечатлением, нашей реакцией на то, что он дает нам. Я не знаю, как он влияет, но наша реакция на то, что он дает.
Это смуто, человек знает, что это смуто?
Ну что значит такое смуто? Допустим, ты маленький ребенок, мама тебе вкладывает кашу в рот, ты не хочешь, ты руками-ногами отбиваешься, но как ты можешь получить эту бесконечную любовь матери?
Результат.
Результат, да. Но согласно этому ты говоришь. То есть ты говоришь, мама плохая. Так? И сегодня ты так тоже все время говоришь.
Мама хорошая, не друг.
Да, имя хорошее. Творец плохой. Понятно? Так это. Все это согласно каббалисту. Как сказано, Адам Ришон, он давал имена. Да, ты читал об этом, что он ходил и давал названия неживому, растительному, животному, уровню всем.
То есть буквы, на самом деле буквы, которые скрываются у тебя, он говорит тут, что он говорит тут, что это изменения и правила, и все имена, и названия. Результат — это они построили язык, каббалисты сделали язык, чтобы ты мог понять, что у тебя происходит.
У них была проблема. Допустим, я Адам Ришон. Ну, прежде чем, как он давал название, я вижу мир, целый мир, где я вижу его? Я постигаю, что я вижу его в своем желании. Как я вижу его? Как я чувствую его? Я вижу, и это я чувствую. Согласно этому я даю название. Это зеленое, это красное, это сладкое, это кислое, это холодное или горячее. Все, что угодно. Я даю этому название, это все зависит от человека постигающего. Поэтому каждый судит, исходя из своих изъянов.
Есть язык, есть согласие между каббалистами, это язык?
Потому что этот язык исходит к ним из духовной ступени. Каждый, кто находится на духовных ступенях, он постигает более или менее то, что другие. Я нахожусь на 10-й ступени, скажем, на духовной лестнице. Кто-то находится на 70-й, 80-й. Но я понимаю его, по крайней мере, как маленький ребенок большого, как глупыш более умного. Но есть между ними что-то. Тогда как, если мы до вхождения на духовную лестницу, у нас нет никакого понимания, о чем они говорят. Поэтому поторопись. Ну все, вперед.
Страница 16, первая колонка, пункт ВАВ 6. Выяснение того, что говорится мудрецами, поэтому даны нам работа и усилия, как вознаграждение для души, так как получающий подаяние не может смотреть в глаза дающему. И чтобы понять хоть что-либо в таком высоком месте, следует подробно обсудить это. И займемся полюсом всей этой реальности, что перед нами ее общей целью. Ведь нет деятеля без цели. Если так, то в чем она, эта цель, по причине которой создал Творец всю эту реальность, что перед нами в высших мирах и в мирах нижних? Однако мудрецы уже указали нам во многих местах, что все миры вместе были созданы только для Израиля, выполняющего Тору и заповеди и так далее. И все это широко известно. При этом следует понять вопрос мудрецов. Если намерением при сотворении мира было насладить сотворенных, то зачем понадобилось Творцу создавать этот материальный мир, уродливый и полный страданий? Ведь и без этого, конечно, мог бы он насладить души, сколько пожелает, казалось бы. И зачем он приводит душу в это тело такое уродливое и грязное? И на это они ответили, что тот, кто получает подаяние, стыдится смотреть в глаза дающему. Это означает, что в каждом незаслуженном вознаграждении есть дефект, стыд перед дающим, и чтобы избавить души от этого изъяна, он создал этот мир, в котором есть возможность для работы. И будут они наслаждаться от плодов своего труда, так как получают свою оплату в обмен на усилия, и этим спасаются от стыда.
То есть вопрос, как он говорит. Если Творец хочет наслаждать, пусть наслаждает, но в чем проблема? Хочешь давать? Давай. Но чтобы подготовить человека для получения этого великого, этого совершенного наслаждения, мы должны провести его через все состояния, хорошие и плохие, как преимущество проявления света из тьмы. Иначе у него не будет кли, у него будет не будет стремления, понимания и осознания той глубины, той бесконечности этого подарка, который он получит. Он как младенец. Или как дали разные какие-нибудь какие-то стекляшки вместо алмазов там американским индейцам, и они приняли это как большие дары. Или ты дашь маленькому ребенку бриллианты, он предпочтет играть простыми камушками вместо этого. То есть мы должны быть в сознании, на уровне, действительно, что мы получаем. И для этого нужно развить килим постепенно, последовательно. И сказано, конец действия заложен в его начале. И все раскрывается постепенно, и таким образом раскрывается, что мы действительно можем покрыть это получение от Творца нашей отдачей. И тогда мы спасаемся от стыда, потому что стыд создан специально, чтобы быть индикатором получения правильного получения нашего. Когда мы действительно правильным образом получаем ради отдачи, тогда мы обращаем это получение в достоинство, в доблесть. Поэтому вся работа должна начинаться с нуля и пройти все этапы, и невозможно перескочить какой-то из этапов, потому что в итоге мы раскрываем сразу все эти этапы. Это называется «Рав Пуалим Микапцель». Это последний этап. И тогда «Гмар Тикун». Понятно?
Йофи, ну.
Хорошо, ну.
По сути дела, он объясняет, что весь этот уродливый презренный мир создан, чтобы человек научился.
Пока человек не достигнет гмар тикуна, он должен проходить кругообороты в этой реальности, которая включает этот мир тоже.
Он говорит, что весь этот мир создан, чтобы человек научился, что за всякое наслаждение должен платить. Это цель создания этого мира?
Ну, допустим, и это тоже. Это нечто маленькое.
А что еще, кроме этого? Потому что я понял, что такое это. Тогда он так избавляется от стыда.
От стыда он избавляется не только потому, что он платит за то, что он получает. У него есть также стыд, он должен платить и за то, что он отдает.
Что это значит?
Но в отдаче есть большое наслаждение. И это наслаждение в отдаче, с ним тоже нужно справиться.
Как он платит за то, что он дает?
Отдача сопровождается наслаждением. Ты можешь получать, как в этом мире, так, хам, хап, да? А если ты вдруг раскрываешь, что ты кому-то большому отдаешь, у тебя есть наслаждение еще больше, чем от получения, ну, что ты делаешь? Ты хочешь давать ему. И это называется, что ты получаешь. Что же ты тогда делаешь со стыдом?
Ну?
Что ты можешь сделать? Ты дашь ему, ты, скажем, заплатишь ему. Ты, допустим, дашь ему $1000 или миллион, неважно сколько. Но за что? Ведь это снова. Как ты можешь компенсировать наслаждение от отдачи?
Ты не можешь давать большому человеку подарок.
Здесь проблема, поэтому я говорю, это непросто. Этот мир не заканчивается на том, что... на получение отдачи. Все, все, значит, продолжим.
Седьмой пункт. Какое отношение между работой в течение 70 лет и вечным наслаждением? Ведь нет бесплатного подарка большего, чем этот.
Здесь, да, послушайте как следует.
И эти слова мудрецов очень неясны со всех сторон. Ведь вначале непонятно. Главное наше стремление и молитва от богатства в виде бесплатного подарка, упаси нас. И сказали мудрецы, что богатство в виде бесплатного подарка приготовлено только для душ самых больших в мире. И наиболее неясно их основное выяснение, когда они объясняют, что в бесплатном подарке имеется большой недостаток, то есть стыд перед дающим, который появляется у каждого, получающего бесплатный подарок. И для исправления этого изъяна приготовил Творец этот мир, в котором есть факт, понятие, усилий и работа для того, чтобы в будущем мире получили оплату в обмен за старания и усилия. Их объяснение очень неясно, ведь это похоже на человека, который говорит другому: «Поработай на меня один маленький миг, и в награду за это я дам тебе все наслаждения мира и удовлетворение страстей во все дни твоей жизни».
То есть есть такие глупцы, послушайте, есть такие глупцы, которые думают, что я поработаю здесь несколько десятков лет, а затем я обрету рай вообще навечно. Верно? Кто думает так, поднимите руки. Хорошо. Но, к сожалению, это не произойдет. К сожалению, этого не существует, такого не бывает. Нет такого, чтобы мы поработали немножко здесь и получили бесконечно там. Нет вообще такого. Это то, что люди придумали, потому что их эго так хочет, чтобы было. Прочитай еще раз, пожалуйста.
Еще раз седьмой пункт. И эти слова мудрецов очень неясны со всех сторон. Вначале непонятно, ведь главное наше устремление и молитва от богатства в виде бесплатного подарка, помилуй нас. И сказали мудрецы, что богатство в виде бесплатного дара приготовлено только для больших душ в мире. И наиболее неясно их главное объяснение. То есть они объясняют, что в бесплатном подарке есть большой недостаток, то есть стыд перед дающим, который есть у каждого получающего изъящего незаслуженный бесплатный подарок, и для исправления этого изъяна приготовил Творец этот мир, в котором есть факт усилий и работы, для того, чтобы в будущем мире получили они свою оплату в обмен за старания и усилия. И объяснение их очень неясно. Но, и на что это похоже? Но человек, который говорит другому: «Поработай на меня одно мгновение, и за это я дам тебе все наслаждения мира и удовлетворение страстей во все дни жизни твоей». И нет бесплатного подарка большего, чем этот, ведь у награды нет никакого сравнения с работой, поскольку работа производится в этом мире приходящим, у которого нет никакой ценности относительно награды и наслаждений вечного мира. И какая ценность может быть у количества в мире приходящем относительно количества в мире вечном? И уж тем более относительно качества усилий, у которого нет совершенно никакой ценности относительно качества награды, и, как пишут мудрецы, готовил Творец для каждого праведника 310 миров. И нельзя сказать, что какую-то часть награды Творец дает в обмен за приложенные усилия, а остальное как бесплатный подарок. Ведь в таком случае, чему же помогли мудрецы своими исправлениями? Ведь остается изъян стыда перед дающим в оставшейся части подарка. Но их слова нельзя понимать буквально, а тут есть глубокий смысл.
На этом он заканчивает. То есть он продолжает дать ответ, но входит в большую глубину, которая не очень ощущается. Тут. В чем ответ? Что-то, Свика, у тебя есть?
Так вопрос более простой. Он говорит, что наша молитва «Избавь нас от бесплатного подарка», и что бесплатный подарок готов только для больших душ. Так что это за большие души в мире?
Большие?
Почему же называется бесплатный подарок? Они работают за это?
Нет, верно, они работают. Именно они и знают вообще, что такое стыд.
Что такое большие души?
Когда гость испытывает стыд?
Когда получает, не может ничего отдать.
Когда он получает? Когда мы начинаем получать?
Когда даем?
Во второй половине лестницы, то есть получать ради отдачи.
Что значит во второй половине лестницы?
У тебя есть часть лестницы, когда ты поднимаешься на ступенях отдачи ради отдачи, верно? А вторая половина в получении ради отдачи. Там главным образом раскрывается стыд. Исправление стыда.
Что такое стыд?
Когда ты должен работать с самим желанием получать. Ты должен работать с ним. Получать ради отдачи. Ты должен раскрыть все свое кли и начинать работать с ним ради отдачи. То есть обратным образом.
Очень непонятно, что стыд.
Непонятно. Подумай.
Хлеб стыда.
Это не для тебя, сказали же, для больших душ.
Ты хочешь дойти до этого?
Не, ты еще не дошел до этого. И ни ты, ни я, ни у кого нет. Те, кто достигают этих ступеней, они называются большими душами. Те, кто находится в отдаче ради отдачи, называются низкими душами. А когда мы находимся вообще вне этого, то мы вообще не души, мы животные. У нас есть животная душа, такая витальная. Вот и все. Вперед, короче говоря, понятно, да? Понятно, что не так, как думают глупцы, что есть в будущий мир после того, как я освобождаюсь от своего тела, и я получаю там что-то в раю. Нет рая, нет ада, нет ничего. Мы возвращаемся и продолжаем. Дальше.
Восьмой пункт. Одной мыслью создано и сотворено все творение. И эта мысль – причина и действие, и ожидаемое вознаграждение, и суть всех усилий. Восьмой пункт. И прежде чем мы углубимся в выяснение сказанного мудрецами, следует понять замысел Творца при сотворении миров и реальности, что перед нами. Ведь его действия не были в виде множества мыслей, как это свойственно нам, поскольку он один, единый, единственный. И подобно тому, как он прост, так и света, исходящие из него, простые и единые, безо всякого множества форм и свойств. Как сказано, не являются ваши мысли моими мыслями и ваши пути моими путями. И потому вдумайся и пойми, что все имена и названия, все миры, высшие и нижние, все это простой свет один, единый, единственный в Творце, и исходящий свет, и замысел, и действие, и деятель, и все, что только сердце может задумать и представить, все это в нем одно, единое. И в соответствии с этим рассуди и продумай, что одной мыслью создано и сотворено все это творение, высшее и нижнее вместе, вплоть до всеобщего конечного исправления. И эта единая мысль действует во всем, и она суть всех действий, она определяет цель, и она суть всех усилий, и она сама все совершенство и ожидаемое вознаграждение, как пояснил выше Рамбан, категория один, единый, единственный. То есть все присутствует. Ничто, тут нет развития чего-либо, кроме того творения, которое должно раскрыть это для себя. И только в этом все дело, в развитии творения. Это то, что он хочет уточнить здесь, что если творение не раскрывается, все скрыто, рождается животным, умирает животным, если развивается по уровням, в котором он пишет то, что в одной мысли все сотворено, создано перед нами. Это все зависит на самом деле не от Творца, а от меня, от творения, насколько я развиваю себя, чтобы раскрыть ту реальность, которая существует, присутствующая. Хорошо, вопросы? Да.
Так можно задать вопрос о том, что мы почитали перед этим. Он пишет в конце, что осталось там ущерб по ним. То есть мы работаем в течение этого жизни, что-то делаем, получаем.
В чем мы работаем? В духовной работе? Справляем себя? Приходим к чему? К чему-то. К чему приходишь, ты это получаешь, постигаешь, все перед тобой. Только раскрывается согласно уровням твоего исправления.
Он пишет в конце, что есть также внутреннее, очень глубокое намерение. Можно это объяснить?
Нет, он только скрывает, как же я тебе раскрою. Но слова их нельзя понимать в простом смысле. Тут есть глубокое намерение. Где, в чем глубокое намерение? Мы говорили об этом тоже. То есть не в простом понимании, что, как думает человек, что если он не исправил себя, у него есть вознаграждение. Будущее мира, рай, более того, нет ничего. Все нужно раскрыть в келим. Если у тебя есть сейчас келим, то ты получаешь нет келим, не получишь ни сейчас, ни потом. Потому что твое животное не мешает тебе. Твое эго мешает. Если эго мешает, ты не можешь изгнать его с помощью того, что животное умирает. Да?
Он пишет о сути усилий. Можно объяснить, в чем заключается суть усилий? Ради отдачи прийти в соответствие по свойствам с Творцом. Он это является также и оплатой, и наградой, и необходимым следствием, результатом, все это вместе. Как может такое произойти, что мы постигаем что-то другое, обратное, если есть тут усилия?
Не понимаю. Творец создал желание получать, которое противоположно его природе, желанию отдавать. Для того, чтобы уподобиться желанию получать, чтобы это было в его желаемом результате, и использование его как желание отдавать, я должен облачить на желание получать намерение ради отдачи, когда я пользуюсь желанием получать для того, чтобы отдавать кому-то. И с помощью этого мое желание получать должно быть включено в желание получать ближнего. Мое желание получать должно превратиться желание отдачи согласно желанию получать ближнего, и тогда я прихожу в сравнение с Творцом и вместо стыда получаю уважение. Хорошо, дальше, да.
Спрашивают из Сан-Франциско. Этот мир, он сотворен стыдом или является это нашим следствием наших усилий?
Этот мир исчезнет, когда мы завершим наше исправление. Пока мы не завершаем все исправление, это не исчезнет. То, что часть восходит по лестнице, а другая нет, это не важно. Часть, которая постигает конечное исправление, часть нет, тоже не важно. Должны все. И поэтому в этом мире есть та сила, важность, как и у высших миров, хотя он и воображаемый, но из него мы должны раскрыть каждое духовное понятие, которое начинается именно с этого мира. Да.
Стыд — это чтобы получить почести?
В чем именно стыд? Это зависит на каждой ступени. Достаточно ли я отдаю Творцу? Нет. Могу ли я еще добавить или нет? И так далее. Есть много выяснений в этом. Да, Теранс? Ну.
Рав, почему мы не молимся, чтобы получить, чтобы у нас был стыд?
Когда тебе говорят, стыдись, ты не согласен, ты еще хочешь молиться за это?
Я хочу начать работать.
Так работай. Посмотри в каждом состоянии, насколько ты смотришь только на себя, и тогда стыдись.
Нет такого. Невозможно самому.
Почему нет? Когда ты просматриваешь всю свою прошлую жизнь, да? Иногда бывает у тебя что-то, когда ты стыдишься очень от того, что ты сделал. Да или нет? Ты не обязан нам рассказывать, почему, но есть такое или нет?
Да.
Есть. Ну, отлично. Ну.
Рав.
Да.
Что нужно сделать для того, чтобы начать ощущать стыд? Что мешает нам?
Нет, стыд раскрывается сверху. Не может быть. У нас пока что нет стыда. По отношению к десятке, по отношению к товарищам, но это еще не то. И истинный стыд — это по отношению к Творцу. Когда начинает раскрываться Творец, тогда возникает понятие стыд. Но то, что здесь говорится стыд, это еще не то. Ты видишь, кто стыдится? Тот, кто занимается наукой Каббала, немного начинает чувствовать, где может быть место для стыда, тот, кто начинает заниматься этим. Но тот, кто этим не занимается, он вообще не знает, потому что нет у него вообще осознания, что есть у него желание получать. Посмотри на всех людей, кроме каббалистов. Они не знают, где стыд. Они не знают. Не то, чтобы они специально делали какие-то вещи, те или иные. Нет. Они как дети. Они не знают, могут быть очень важные, Но они не знают, что такое стыд, потому что стыд раскрывается по отношению к какому-то свечению свыше, да? Как хозяин, который хоть как-то начинает приближаться к гостю, и тогда гость чувствует, есть здесь что-то с кем-то, но если этого нет, не чувствует стыда. Они от всего сердца так ведут себя. Ты видишь, что происходит? Ну, посмотри на новости.
Как начать чувствовать, что мы получаем от Творца?
Потому
что если бы я чувствовал, что я получаю от Творца, я бы захотел быть стать таким, как Он.
Верно.
И тогда бы я начал что-то ощущать.
Верно.
Так как же в десятке мы начинаем эту работу, чтобы ты начинал ощущать, что ты получаешь от Него?
Это как раз десятки, у тебя выбора нет. Именно в десятке, насколько ты хочешь обниться со всеми, ты тем самым становишься чувствительным влиянию Творца. Ты тем самым начинаешь обретать, развивать чувства, которые помогают тебе раскрыть Творца, который находится в десятке. И отсюда у тебя будет немножко больше осознания стыда.
Как увеличивать важность товарищей, чтобы видеть, что важность товарищей — это равна важности Творца?
Ты можешь отдавать товарищам не на словах, никогда. Ты знаешь, нам эти отвратительно уже эти красивые слова. Только тем, что ты будешь делать, тем ты можешь повлиять, этим ты можешь повлиять на них только с помощью этого.
Так что это зависит от количества действий, которые товарищ человек делает?
И от количества действий. Словом, закрой рот и открой сердце. Коротенько это так. Да.
Прав, я запутался всего, что касается стыда. Мы говорили тут о том, что...
Есть у нас стыд. Конечно же, есть стыд. Я стыжусь. Если бы я не стыдился, я бы делал в этом мире такие вещи. Стыд меня очень останавливает. Я стыжусь перед соседями, перед вами, перед всеми. Это стыд, но эгоистический.
Я говорю о другой, о том стыде, о котором он здесь говорит, что это только для высоких душ.
Да.
Если я понимаю правильно то, что он говорил раньше, высокие души уже находятся в получении ради отдачи.
Да.
Так в чем, как, откуда-то стыд может быть?
Но придем и увидим.
Это вроде как получается, что это исправление, когда получают, чтобы сделать наслаждение Творцу.
Уважаемый, я не хочу говорить о тех понятиях, которые нас только запутают. Но это же не касается дела. Он пишет, для высоких душ все, это не для меня. Не для меня, у меня вообще нет души. Нет у меня души, часть Творца свыше, желание отдавать. Есть во мне? Нет. Так о чем здесь вообще говорить?
Ну, если я получаю ради отдачи, для того, чтобы сделать наслаждение Творцу.
Где ты получаешь?
Ну, в этой высокой душе.
Но когда ты будешь на этих уровнях, я о них не хочу говорить, ты понимаешь, как ты можешь говорить о состоянии, которое не в твоей реальности. Ты не понимаешь, что это. По крайней мере, понимание того, что ты понять этого не можешь. Да.
Ну-ну. Рабаш Гимел в статье «Молиться за товарища» написано, что стыд сначала нужно почувствовать по отношению к дающему, и тогда от него приходит стыд.
Еще раз, понятие стыда.
Понятие стыда заключается в том, что сначала нужно почувствовать ее над отдающим, потом тогда она приходит, как сказали мудрецы, когда мы не чувствуем дающего, так от кого мы будем стыдиться, и поэтому нужно, когда оправдывает Творца, чтобы получить от Него веру, тогда можно сказать, что начинает стыдиться, как сказано, что невозможно подняться над собой, над своей ступенью, пока не получит свечение свыше, чтобы смогла она увеличиться и подняться на следующую ступень.
Понятно, хорошо, продолжай.
Мы на 17-й странице. Суть сокращения заключается, каким образом из совершенного деяния произошло несовершенное деяние.
То есть дальше он начинает нам объяснять, чтобы достичь на самом деле того, что Творец уготовил нам будущий мир, всевозможные состояния духовные, совершенство, вечность — это все происходит вследствие работы, которая называется работой в науке Каббала. Но не то, чтобы он мог здесь работать несколько десятков лет вследствие всех этих действий приятных, да? И вследствие этого будет у нас рай. Только религии могут так путать себя.
Девятый пункт. И Ари подробно рассмотрел в первых главах этой книги тему первого сокращения, так как вопрос этот чрезвычайно серьезный, поскольку неизбежно следует, как из испорченности, так и все виды несовершенств проистекают и приходят от Творца. Так и написано: «Производит свет и творит тьму». Но ведь испорченности и тьма являются подлинной противоположностью ему. Как же возможно, чтобы одно исходило из другого? И как приходят они вместе со светом и наслаждением, которая содержится в замысле творения? Нельзя сказать, что это две мысли, обособленные одна от другой, ведь говорить и помышлять подобное является опасным заблуждением, как уже сказано. Но как же тогда все это исходит из Творца, включая этот мир, полный нечистоты, страданий и огромной скверны? Как уживаются они вместе в единственной этой мысли?
Пока что это вопросы только. Сейчас он начнет объяснять. Глава 2.
Вторая глава, 10-й пункт выяснения замысла творения. Теперь приступим к выяснению формы замысла творения. Несомненно, что результат действия изначально присутствует в замысле, так как даже у человека материального, обладающего множеством мыслей, результат действия тоже будет изначально присутствовать в его замысле. К примеру, человек занят строительством своего дома. Мы понимаем, что самой первой мыслью в этом его занятии была мысль о форме дома, в котором он поселится. И поэтому завершение дома предваряет еще множество мыслей и действий, пока не завершит он исходную форму, задуманную в начале, и эта форма приходит к нему в конце всех его действий. Итак, ты видишь, что результат действия изначально присутствует в начальном замысле. И вот конец действия — это и исходная точка и цель, ради которых все это было создано, а именно, чтобы насладить свои творения, как написано в Зоре. И известно, что мысль Творца завершается и действует немедленно. Ведь не человек он, чтобы нуждаться в средствах действия, но одна лишь мысль завершает все действия тотчас же и немедленно, незамедлительно. И согласно сказанному ясно, что тотчас его мыслью о сотворении, насладить свои творения, сразу же вышел и распространился этот свет из него во всем своем многообразии величии и во всей возвышенности задуманных им наслаждений. И все это включено в ту самую мысль, которую мы называем замыслом творения. И пойми это хорошо, так как в этом месте следует сократить объяснение. И зная, что этот замысел творения мы называем светом бесконечности, потому что в отношении самой сути Творца нет у нас никакого звука и слова, чтобы назвать его каким-нибудь именем. И пойми это. И помни это.
Ну, это понятно, да? Что нам понятно? Что есть процесс. В этом процессе мы словно выстраиваем дом постепенно. Здесь невозможно перескочить через состояние, там, через несколько ступеней, но все выстраивается таким образом, что каждое предыдущее состояние готовит нас к работе в следующем. И так это на самом деле в любом строительстве, во всякой вещи, которую мы делаем в этом мире. Нам понятно, что так должно быть. И поэтому замысел творения — насладить творение, и мы должны раскрыть ее. Каждый в каждом состоянии должен пройти. Все состояния должен пройти. Здесь нечего перескакивать. С помощью смерти мы ничего не достигаем, но с помощью того, что мы реализуем весь замысел творения с самого ее начала и до конца. Во всех состояниях. Никто не говорит, что это должно быть в форме тел нашего мира, но в виде желания наверняка да, потому что кроме желания ничего не создано, но в реальности, которая представляется нам сегодня, воображаемой, мы еще выясним, насколько эта реальность имеет силу. То этот мир, то, что он имеет в виду, это форма, которая находится вне уровня духовной лестницы. Я хочу уточнить здесь, что ниже лестницы или линии бесконечности, вскоре мы будем изучать линию во второй части ТЭС, что под линией бесконечности есть у нас центральная точка, которая вне линии, вне отношения творения с Творцом. В этой центральной точке мы должны находиться, и над ней мы строим все ступени. И это не говорит о нашей материальной жизни. Но связь между материальной жизнью и где мы находимся на лестнице, это мы должны будем выяснить, есть ли здесь какое-то соотношение и какое, да? Это еще не теперь. И поэтому он говорит, в этом высоком месте не очень-то стоит говорить и стоит сократить объяснение. Но то, что нам ясно, что после смерти нет ничего, и если мы хотим что-то достичь, то, пожалуйста, нету судьи, кроме того, что видят его глаза, то, что он постигает, это то, что есть. Так это у человека. Ну.
Бааль Сулам в 55-м письме он пишет, что разница и ограничение между этим миром и будущим миром заключается в том, что этот мир, он постигается нами в настоящем либо в прошлом. А то, что касается будущего мира, который мы до сих пор еще не постигли в настоящем, и это должно в будущем прийти к нам, то есть после определенного времени, но все говорится только о том, что человек получает в настоящем состоянии.
Угу. В теперешнем состоянии эти определения немного размыты в нас. И у нас есть еще?
Есть также в книге «Мысли стремящегося», что та истина, которая должна будет проявиться в будущем, она сейчас тоже есть, но так она в воображении находится, потому что этот мир, который сейчас существует, кажется, называется ложным, потому что настоящую истину невозможно постичь в нем, а когда он для того, чтобы прийти к этому, нужно стремиться к постижению будущего мира, и тогда он сможет постичь эту истину уже при жизни в этом мире.
Продолжаем.
11 пункт. В силу желания давать создателя обязательно рождается желание получать создание, и оно является тем кли, в которое создание принимает его изобилие. 11 пункт. Именно так сказано у Ари, что вначале свет бесконечности заполнял всю реальность. Пояснение. Поскольку Творец задумал насладить творение, и свет распространился от него, и выступил как бы перед ним, то сразу же было заложено в этом свете желание получить его наслаждение. И разберись также в том, что это желание является всей мерой количества распространяющегося света. То есть мера его света и наполнение соответствует размеру желания насладиться. Не менее, не более того. И вдумайся в это. И потому мы называем сущность желания получать, заложенного в этом свете в силу замысла Творца, именем «место». Например, когда мы говорим, что у одного человека есть место для приема пищи размером фунт хлеба, а другой не может съесть больше, чем полфунта хлеба, о каком месте мы говорим? Не говорим же о величине его органов пищеварения, а только о величине его стремления и желания есть. Итак, ты видишь, что величина места приема хлеба зависит от размера желания и стремления к еде. И тем более в духовном, где само желание получения наполнения является местом наполнения. А наполнение измеряется мерой желания.
Это понятно, да? То есть в духовном это не по объему места, да? А согласно силе желания. Желание и сила желания — это то, что важно для нас. Дальше.
12-й пункт — желание получать, включенное в замысле творения, вывел его из ацмуто в состояние, называемое бесконечность. 12-й пункт. И сейчас мы можем понять, каким образом свет бесконечности вышел из категории ацмуто, относительно которой нет у нас ни звука и ни слова, и стал называться именем свет бесконечности. А причиной этому, как уже было сказано, послужило то, что в этом свете содержится желание получать этот ацмуто, являющейся новой формой, не содержащейся ни в коем случае в ацмуто. Ведь от кого ему получать? И эта форма, она также вся мера этого света, как уже сказано. И вдумайся, так как невозможно здесь продолжать объяснение.
Да. Дальше.
13-й пункт.
С помощью желания получать, которое развивается в творении, творение выходит из Творца и начинает существовать вроде бы вне Его.
13-й пункт. До сокращения отличие формы в желании получать не было различимым. 13-й пункт. Однако во всемогуществе Его не распознавалась эта новая форма, как отличие от света Творца. И это внутренний смысл сказанного в Пиркей де-Араби Элиэзер, что до сотворения мира был один един, он един, и имя его было едино. Он означает свет, имеющийся в бесконечности, а имя его означает место, то есть содержащееся в свете бесконечности желание получить этот ацмуто. И это поясняет нам, что Он и Его имя едины. Другими словами, в Его имени, означающем «малхут бесконечности», то есть желание, а точнее желание получать, заложено во всю включенную в замысел творения реальность до сокращения, неразличимо никакое изменение формы и отличия от света, находящегося в нем. Но свет и место представляют собой действительно одно целое. Ведь если бы там, внутри этого места, было хоть какое-то различие и ущербность относительно света бесконечности, тогда, безусловно, было бы там два свойства, как уже объяснялось. И вдумайся.
Вопросы? Да, муж.
Микрофон, пожалуйста, латет.
Дайте ему микрофон, пожалуйста.
День назад вы говорили о том, что не стоит раскрывать, говорить о смерти. Часто мы говорим о том, что нет ничего другого, ничего не после того, как человек умирает, это как животное.
Да.
Так что это... Какую точку смерти можно вообще раскрыть и говорить о ней?
не говорится о телесной смерти, потому что в нашем теле все это воображаемый мир. Это тело не относится к делу. Мы говорим только о желании. Желание облачено, сопровождаемо телами, всевозможными явлениями. Но не то, чтобы само тело собой что-то представляло. Но в науке Каббала желание уходит из тела, приходит тело, и тогда тело называется живым или мертвым. Это кругооборот. И не более того.
Так почему же тогда в религиях не особо говорится об этом, чтобы это как бы это не...
Такое запрещено раскрывать. Но мы говорим об этом здесь, но, по сути дела, для широких массах, для широкой публики нельзя это говорить. Ты этим просто забираешь у человека желание жить. Это то, что говорится, не ставь препятствия перед слепым.
Спасибо. Можно еще?
И поскольку мы любим всех, нам нельзя этого говорить, потому что тот, кто это делает, он просто убивает себя. Именно так, да?
Спасибо. Следующий вопрос. Что касается стыда, мы видим в материальном мире, и мы видим здесь разные религии всякие, которые относятся всяким действиям в этом мире, например, стыд от секса и так далее. Какой источник этого?
Я не думаю, что это верно, потому что если мы возьмем святые книги, там нет стыда. Говорится там обо всем. Посмотри, о чем говорится в науке Каббала. Слияние, поцелуи, матка, все эти вещи. Что и скрывать? Чего здесь стыдиться? Но неправильное использование всех этих вещей приводит ко всевозможным явлениям стыда, неприятия. Этим пользуются политики. Ты смотри, что сегодня делают. Ну, посмотри, что делается. Ну. И все это отсутствие правильного воспитания в его основе. Это приводит к этому. Но здесь не о чем говорить-то. Сегодня, вчера был женский день. Какой там женский день? Ты знаешь, с чего это началось? Вообще, я еще не хочу говорить об этом. Это грязное дело просто. Когда создали это женский день. Правильно, Сень? Лучше не говорить, а? Хорошо. Это корректная политика. Мы лучше сейчас... Жаль, я думал. Ну, прочитай, пожалуйста. 14-й пункт.
14-й пункт. Сокращение означает, что Малхут бесконечности уменьшило имеющееся в ней желание получать, и тогда свет исчез, так как нет света без кли. 14 пункт. И в этом заключается сокращение. Малхут бесконечности, так называется желание получать, содержащееся в свете бесконечности, которое представляет собой замысел творения в бесконечности и заключает в себе всю реальность, украсилось, чтобы самостоятельно подняться и привести свою форму к максимальному подобию Ацмуто. И поэтому убавило свое желание, чтобы не получать наполнение Творца в четвертой стадии желания, пхинадалит, как это будет объяснено далее, с таким намерением, чтобы благодаря этому создались и сотворились миры вплоть до этого мира. И таким образом станет исправленная форма желания получать и возвратиться к форме отдачи. И тем самым придет в этом употреблении формы к Создателю. И вот после того, как она убавила в желании получать, разумеется, ушел оттуда свет, поскольку известно уже, что свет зависит от желания. И желание — это место света. Место этого света, ведь нет принуждения в духовном. И перейдем к следующей части урока, а прежде споем песню.
מהצד זה הרגיש לי מוזר שם שיטה נהוב ועליו איסוס לא מוכר הלוואי והייתי קרוב מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר למנות אהבה מרגיש כמו תינוק ניותם סוג של קנאה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל מאחורי המסך השקוף מילים מקסימות של אור רציתי איתם לעוף אבל הלב שלי שחור מסתובב עם הבלתי נתפס איך אפשר לבנות אהבה אך בכל זאת מרגיש מיותר סוג של קינה מתוקה הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי שיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי אתן להם את הכל לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם אתן את הכל כי לעולם הם לא ייתנו לי ליפול אני אתן להם את הכל אז הרימו ידיים גבוה לשמיים לחברים שלי החברים שלי הם מושיטים לי ידיים הם לא נותנים לי ליפול החברים שלי